Друзья, время обратиться к Священному Писанию. То, о чем мы сегодня слышали в проповеди, я понимаю, что оно заставляет нас серьезно, глубоко думать. Но если уже простыми словами сказать то, о чем мы слышали, об этом сегодня много говорят среди богословов. Это сегодня для многих камень преткновения в духовном возрастании, отношение к благодати. Покрывает ли благодать мои грехи? Позволяет ли мне благодать грешить и надеяться на спасение? Это достаточно серьезный вопрос, достаточно. Мы не будем отвлекаться от этой темы, не потому что надо ее продолжить, потому что текст об этом говорит, о котором будем сейчас вместе с вами рассматривать, но еще одно для всех нас очень серьезное напоминание. Изучая Евангелие Матфея, мы с вами уже подошли к 25 главе, думаю, что если со стороны посмотреть и проанализировать вот то, как поступал Христос, а Матфей очень много говорит о поведении Христа, о его жизни, то создается впечатление, что Иисус Христос, наш Христос, в которого мы верим, он какой-то не очень строгий. Он не какой-то требовательный, ведь власть-то у него была сильная, не так ли? Он ходит среди людей. Взял бы всех так, ребята, все быстро покаялись. И не все бы покаялись. Мог он это сделать? Конечно. Конечно, у него была сила и достаточно сил. Скажите, почему он их всех не покаял? Почему? Почему он терпел и видел безумие людей, которые противились Богу, противились Слову, в конечном итоге решили убить Христа? Почему он не противостал им? Почему? Это достаточно серьезный вопрос. Почему он приводит притчу о плевелах и пшенице? Почему? Которая явно указана на то, что Бог позволяет вместе жить и пшеницей, и плевелом. Позволяет. Господи, где Твое могущество? Где Твоя сила? У нас много может возникать вопросов Богу. С одной стороны, это нормальное явление, мы спрашиваем. Но с другой стороны, смотрите, это важный такой урок. Для того, чтобы, возможно, эта мысль, она вас удивит. Но хочу высказать, это мое личное размышление. Люди, которые окажутся в аду, а там окажутся много-много верующих. Одно из сильнейших мучений или средств, которые будут мучить верующих людей, которые оказались без Христа, в том, что они были в Доме Божьем. Что у них каждое собрание была возможность подумать о себе, но они этим не воспользовались. Можете представить вот это страшное мучение? Писание прямо говорит, Господь говорит, как Он будет наказывать людей. Не думайте, что Он будет новые там газовые камеры, которые изобрел для вас, гильотины, которые пытаются безумие, какие-то идеи навязать, что Америка закупила там уже тысячи гильотин, чтобы рубить головы людям. Бог не собирается заниматься этими глупостями. Он не будет этого делать. Он говорит прямо, я обращу беззаконие на голову беззаконника. Вот и все наказание. Вот и все наказание. Дело беззакония. Я тебя предупредил, что сеяние и жатва не прекратится. Предупредил? Предупредил. Я тебе сказал, что ты посеешь, что и пожнешь? Сказал. Пожинай. Мы с вами рассматривали раньше из этого Евангелия 13 главу. Коротенькая мысль, мы прочтем с вами сегодняшний текст для рассмотрения. Это 25 глава уже. Но в 13 главе Христос приводит притчу. Это первая притча из семи, представленных в этой главе. Вы помните, о чем эта притча? Притча о сеятеле. Вот вышел сеятель сеять. Скажите, пожалуйста, вы помните, какой вид почвы, куда он бросал семена? Какой, если внимательны? Куда он бросил? Куда одно из первых семян попало? На каменистые места. И потом объясняет, что это за категория людей. Это люди, которые слышат, это точно они слышат, точно они слышат. Но дальше, что они делают? Одно интересное слово, и не разумеют. Мы с вами рассматривали значение этого слова «разумеют». Это не означает, что они вообще не соображают, им нужно семинарию закончить, колледж закончить, дегри получить. Нет, идет речь о том, что когда они слышат слово, они его к себе не применяют. Они не размышляют. Они не делают удостоянию своей жизни. Мои братья и сестры, вопрос к себе задаю, вопрос к вам задаю. Все слушатели. Вопрос очень важный. Назовите, пожалуйста, одно из последних собраний, на котором вы были, которое хотя бы немножко изменило вашу жизнь? Назовите, пожалуйста. Себе назовите, другому не называйте. Если я не могу сказать, что очередное какое-то там полгода назад, два месяца назад собрание, слово, которое слышал, меня изменило, друзья, у нас очень печальное положение. Зачем мы ходим? Зачем мы ходим? Мы слышим слово. Мы слышим слово ко всякому слышащему слово и неразумеющему. Посылаются птицы, сатана приходит и ворует. Почему? Если бы человек думал, это семя не было бы украдено. Думал, имеется в виду, он применял бы в своей жизни это. То, о чем будем сегодня говорить, отчетливо опять говорит о последнем времени. О том, что Бог через слово свое, в этом случае, что Он отвечал ученикам своим на вопрос, когда будет пришествие Христа, что Он говорит. Мы с вами сегодня рассматриваем третью притчу. Третью притчу из четырех, которая говорит о том, как будут развиваться события последнего времени. Мы рассматривали с вами притчу о благоразумном рабе. Вы помните основное значение вот этой мысли, которая заложена в этой информации. Это конец 24 главы Евангелия Матфея. Это следующее. Господь ожидает увидеть всех детей своих трудящимися до конца, но не ожидающими. Вы понимаете, иронию-то. Трудящимися до конца. Вторая притча, которую мы прошлое воскресенье рассматривали. Вы помните, о чем эта притча? О 10 девах. Один очень важный, одна важная мысль, ключевая мысль в этой притче, о чем говорит? Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который Господь ваш придет. Мы анализировали с вами эту притчу, старались коснуться некоторых, осмелю сказать, неправильных подходов в понимании этой притчи. Почему? Потому что действительно, если человек неправильно имеет подход, неправильное изучение Писания, то, безусловно, он делает неправильные выводы. Отсюда это влияет на его неправильную жизнь. Вернее, это формирует в нем неправильную жизнь. Мы с вами коснулись также интересной мысли, текст открыт перед нами, пожалуйста, 25 глава. Мы снова обращаем внимание на 13 стих, потому что он является здесь переходом от притчи о 10 девах к притче о талантах. Мы в прошлый раз его читали, давайте еще раз его прочтем. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И 14 стих начинается, ибо Он поступит. Об этом чуть, буквально минуточку позже. Несколько еще важных мыслей. Итак, бодрствуйте, мы говорили о том, что стоит за словом бодрствуйте. Что надо делать и почему надо делать? Очень ясно Писание об этом говорит. Что надо делать в ожидании пришествия Христа? Бодрствовать. Почему надо бодрствовать? Почему? Ответ простой. Потому что не знаете ни дня, ни часа. Что это значит? Это значит, жизнь каждого из вас и моя может в любую секунду прекратиться. Причин для этого достаточно много. Состояние здоровья, несчастный случай, как мы говорим. Бог забирает нашу жизнь. Она в Его руках, она не в ваших руках. И вот если сегодня, через секунду, ваша жизнь прекратится, скажите, пожалуйста, вы готовы? Вы готовы? Я готов? Это главный вопрос. Вот почему нужно бодрствовать? Другой момент. Кто говорит эти слова? Кто говорит? Сын Божий говорит. Если верующий человек, тот, кто считает себя верующим, не бодрствует, вы понимаете, что значит бодрствовать? Мы говорили об этом. Это значит, Сына Божьего он не уважает и не ценит. Почему? Кто эти слова сказал? Эти слова сказал Христос. Другими словами, если вы меня уважаете, вы будете бодрствовать. А если вы меня не уважаете, вы не будете бодрствовать. Земной пример, если вам скажет очень высокий человек, послушай, уважаемый, я приду к тебе домой. Или вот жди, вот мы с тобой встретимся. Да я сутками спать не буду. Да у меня сон пропадет в ожидании встречи с этим великим человеком. Немножко смешной пример, но ведь мы же в эту сеть-то попадаем обольщение, что когда ожидаем встречи с великим человеком, мы ждем эту встречу, правда, ждем. Но когда речь идет о словах Христа, ждите меня. У нас здесь, ну да, мы ждем. Итак, друзья, смотрите, Христос сказал, бодрствуйте по одной причине. Вы не знаете, когда Сын Человеческий придет. Почему надо бодрствовать? Почему? Смотрите, или что за всем этим стоит? Потому что Сын Человеческий неизвестно, в какой для вас час придет. И поясняется даже эта мысль. Мы читаем стихи с 14 по 30, насколько у нас будет времени, мы рассмотрим тоже очень серьезные мысли. И возможно даже, что следующий раз мы возвратимся опять к этой истории. Пожалуйста, друзья, очень, с одной стороны у нас высвечивается текст на экране, но приучайте ваши глаза видеть Библию. Приучайте. У нас высвечивается по одному стиху здесь. Но когда мы читаем, наши глаза видят больше информации. Поэтому, пожалуйста, плавненько проводите глазами текст, который мы читаем. Пусть у вас фиксируется это. Вот это Божье Слово. А то, о чем мы будем говорить, мы будем рассуждать о Божьем Слове. А вот это Божье Слово. Вот оно, откуда наша вера. Так читаем. Еще раз, с вашего позволения, стих 13, потом дальше, потому что это переход. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий, ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1, каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же и получивший 2 таланта приобрел другие 2. Получивший же 1 талант пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета. И, подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Поэтому надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов». Сказав это, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». И позвольте на 31 стих только обратить внимание, мы о нем не будем говорить. «Когда же придет Сын Человеческий?» Явно видно, что мысль «одну Христос завершил», отдельную иллюстрацию, отдельный фрагмент, но мысль в целом, общая картина, продолжается. Это еще раз говорит о том, что вот эту полную картину Христос для нас представляет. Итак, притча о благоразумном рабе явно говорит о том, что ожидает Господь от детей своих, что они будут благоразумными рабами, которые будут давать пищу вовремя. Почему это надо делать? Блажен раб тот, которого Господин пришед. Когда он придет, найдет поступающим так. То есть он будет делать то, что он знает, что надо делать. Притча о 10 девах говорит о неожиданности пришествия Христа. Притча о талантах говорит о том, что все мы отчитаемся, и мы об этом будем говорить. А последняя притча из этой серии притч о последнем времени указывает на то, что по результатам отчета, который мы пред Богом будем давать, мы получим будущность. По результатам он будет определять. Он будет разделять нас. Он. не по нашей деноминационной принадлежности, не по нашим каким-то заслугам, Он будет определять по состоянию людей. И Он будет говорить одним: идите благословенные в Царство Отца Моего, Он это скажет, но никто из нас не дерзнет это сказать. А другим скажет, Он скажет: идите от Меня, проклятый, в огонь вечный, Он это скажет. Андрей обронил очень интересную мысль, очень интересную. Бесы веруют и трепещут. Скажите, пожалуйста, у вас есть трепет перед Богом? Не перед пресвитером, не перед церковью, не перед членским собранием. Трепет перед Богом есть, а бесы трепещут перед Богом. Насколько мы лучше бесов, если мы не трепещем? Извините, но вопрос прямой, он и меня касается. Перед людьми мы трепещем, боимся, заискиваем. Перед Богом мы трепещем? Это хорошие вопросы для нас сегодня. Итак, мы возвращаемся к нашей с вами истории. Христос говорит, Он поступит как человек, который ушел, пошел в дальнюю страну. Притча о талантах. То же самое, как и в притче о сеятеле, о десяти девах и о других притч, добавляется очень много, я смею сказать, вольнодумия. Христианство и по сей день в своем подходе к Писанию разделяется на две группы людей. Одни пытаются, используют буквальный метод толкования, другие – аллегорический. И больше всего, я смею сказать, проблем в христианстве приносит именно аллегорический метод толкования. Что оно себя представляет? Масло – это Дух Святой, пять мудрых – это хорошие верующие, пять неразумных – это плохие верующие и так далее, и так далее. Вот это аллегорический метод толкования. И он как раз таки и тяготеет, толкает наше сознание к тому, чтобы прийти непонятно к чему. Мы иногда сами, ну, так толкуем, что непонятно, куда мы затолковались. Такие выводы, что, я думаешь, вообще они ничего здравого-то не имеют, они ничего общего с Библией не имеют. Одно из толкований, брат, как вы понимаете, вот, что значит крещение Духом Святым? Кто крестит Духом Святым? Нас Дух Святой крестит. Откуда, брат, вы говорите? Ведь Иоанн Креститель сказал, что Христос будет креститься Духом Святым. Это тогда было, а сейчас Дух Святой крестит. Вот и все. Никакого основания на Писании. Вот одно, вот я считаю, вот это работа Духа, и давай там уже, у него целая сеть уже текстов, или целая цепь текстов, которыми он подтверждает свою точку зрения. Друзья мои, мы сегодня, когда говорим о талантах, та же самая вот трудность, с которой мы соприкасаемся. Одному Господь дал пять талантов, то есть он петь, проповедовать может, там еще что-то может делать, а другому два. Но об этом ли идет речь? Друзья, очень коротко, это заблуждение. Пожалуйста, откажитесь от этого отклонения от Священного Писания. Ведь посмотрите на текст Писания, он ясно об этом говорит. Стих 15, еще раз перед вашими глазами, смотрите. Одна фраза только в этом стихе. Каждому по его силе. Вот о чем идет речь. И не надо здесь рассчитывать таланты, таланты. Да, в греческом языке тоже талант. Так оно и звучит. Видимо, решили его не переводить дословно, а просто взять и в греческом слово талант взяли его и русский стали. Талант. Оно одинаково звучит, что в русском, что в греческом. Но мы постарались. У нас слово талант имеет много значений. И вот тот талант, который был на языке оригинала, мы его не подразумеваем. У нас слово талант – способность человека. А на языке оригинала это не означало, вы понимаете, вот это трудность большая, в которую мы-то попадаем. Здесь не идет речь о том, какое количество талантов Бог каждому дал. Текст очень ясно говорит, знал Господин, кто сколько может сделать. От кого это зависит? От кого? Не от вас, не от меня. Знает Господь, что мне дать. Знает. Один может большую нагрузку вынести. Он это знает, я этого не знаю. Поэтому, исходя из наших способностей, которые видит Бог, Он дает нам определенную способность. Вот это главная мысль, которая здесь просматривается. А эта способность от Бога. И важна деталь, смотрите, для чего даны эти способности? Для чего? За что Господин будет спрашивать? За что? За что Он будет спрашивать? За то, что дано, не использовалось. Смотрите, Писание ясно говорит о том, что всякого, кто крещен Духом Святым, то есть кого Христос вводит в тело свое. Здесь не о даре языка идет речь. Здесь о погружении в тело Христово идет речь. Господь каждого из вас и меня, когда, если вы имели крещение Духом Святым, Он ввел в церковь, это означает, Он поместил вас сразу на какой-то участок в этой церкви. Это означает, что там, где Он вас поставил, вот это означает ваш труд, который вы должны совершать. С сестрой после собрания утреннего разговаривали, очень интересная мысль, говорит, я не видно, я в церкви. Но она рассказывает о своем служении, очень активном, очень прилежном дело евангелизации. Мы ее никогда не услышали, не пела она здесь, не декламировала, не играла, никогда она здесь не участвовала. Она занимает последнюю скамеечку. Но интересно, говорит, я живу этим. Это ее служение? Да. Это тот дар, который Господь ей дал. Братья и сестры, верующие люди, у Бога бездарных людей нет. Это правда. Следовательно, простой вопрос. Верующие люди, если вы себя считаете верующими, какой у вас дар? Дар дан для того, чтобы развивать его. Интересная деталь. За что осудил господин третьего раба? За что? Скажите, дал ему господин дар? Дал. Мы иногда судим его, он там спрятал. Друзья, он очень честно поступил. Он очень честно поступил, чтобы эти деньги, 25, 27, 30 килограмм, там 50 паундов, 52 паунда серебра, речь идет о серебре, о весе серебра. Он закопал, он честно поступил, чтобы не украли. Это был способ спрятать, сохранить, ведь швейцарских банков тогда не было, правда? Сигнализации не было, охранников вооруженных не было. И поэтому он, с одной стороны, казалось бы, честно поступил. Он беспокоился о своем господине. Ты дал, а я хочу, чтобы оно не было потеряно. Ведь идет речь об особой сумме, об особой сумме. За что господин осудил этого неправильного раба? Обратите внимание, когда они отчитываются, он пришел и он спрашивает. Важно подчеркнуть, эта притча очень ясно говорит о том, что Бог дает каждому из нас дарование. Дает. Какое дарование? Какое? По силам. По силам. Что это означает, друзья? Предположим так, Бог вот этому брату дал 5 талантов, вот этому 3, а мне 1. Я унижен? Как вы думаете, я унижен? Нет? Нет, я не унижен. Это означает, что Бог знает. Бог знает, какой дар у меня, сколько я могу вынести. И Он-то и будет спрашивать, исходя из того, сколько Он дал. Поэтому очень серьезные, друзья, отсюда выводы для церковной жизни вытекают очень серьезные. Если дал вам Господь дар петь, и вы говорите, Бог дал мне дар петь, вы говорите такое, харисты? У меня вопрос, где вы на репетициях? Где вы? Если вы говорите, что Бог дал вам дар играть, я не сомневаюсь, что Он может дать этот дар, у меня его нет. Пытался, но не получается. Не для меня это, я это понимаю. Где вы на занятиях оркестра? Где вы? Если вы говорите, что Бог вам дал дар молитвы, где вы на молитвенных встречах? Если вы говорите, что Бог дал вам еще какой-то дар в административной части, там, в хозяйственной части, простой вопрос, где вы? Вот о чем, друзья, идет речь. Это действительно заставляет нас трепетать. Помните вопрос, с которым мы начали наше рассуждение? Когда вы назовете последнее собрание, которое хоть немножко изменило вашу жизнь? А ведь мы же слово слышим. Оно же к нам звучит. Я думаю, что вот то, о чем мы говорим сегодня, оно заставит нас серьезно думать. Очень серьезно. Ведь к этому обязывает нас текст. Он-то спросит, что вы сделали. Он не будет, он не дает вам больше, чем вы можете сделать. Не дает. Но если, допустим, дал одному брату или сестре Бог дар какой-то особый, который он проявляет в церкви. Ну, сестра, допустим, имеет особый дар украшать. Замечательно, друзья. Красиво у нас, со вкусом стремятся, занимаются наши сестры, большей частью это сестры. Но дал Господь дар. И оно ощутимо, что это есть, правда? У нас есть у некоторых братьев, сестер особый дар. Мы этого не замечаем. Мы ушли после утреннего собрания, деточки наши оставили след, что они были в доме молитвы. Знаете, что это значит? Какой след они оставляют? Мы приходим в дом молитвы, и мы видим, он чистый, убранный. Кому-то Бог дал этот дар, замечать, что мусор валяется. Убрать, подготовить помещение. Дар? Дар. Много о других может дарах говорить. Но за то, что человек проявляет этот дар, значит ли это, что он хуже или лучше? Нет. Нет. Он проявляет тот дар, который Господь ему дал. Позвольте несколько буквально слов сказать и по поводу дара, слова, которое мы слышим. Я понимаю, что не всегда оно может приятно для нас. Мы люди. Те ошибки, которые как проповедники допускают, снизойдите. Это люди, они ошибаются. Но возвещается слово. Возвещается слово. Если Бог дал брату дар слова, могу ли я его судить? Ошибки, да, говорите свои пожелания, но, понимаете, когда слово звучит, могу ли я его судить? Чего это он? Точно так же, как не могу судить сестричку, которая украшает, замечательно украшает наше здание цветами. Это дар. Я не могу за это судить. Точно так же я не могу судить за то, что поют, за то, что играют, за то, что молятся, за то, что проповедуют. Ведь хозяин-то один, который дает дары. Друзья, насколько вот даже эта притча учит нас правильно относиться к трудящимся. А если коротко сказать, занимайся своим делом. Это и все. Когда ты не занимаешься своим делом, то ты становишься супервайзером. Всем команду даешь. Но когда ты начинаешь заниматься своим делом, то есть развивать тот дар, который дал тебе Господь, поверь, ты не будешь по сторонам смотреть. Поэтому больше всего действительно вот в христианском обществе проблем именно от супервайзеров. А тех, кто ничего не делает, но очень хорошо знает, как церковь должна развиваться. Братья и сестры, супервайзеры, займитесь вашим делом. Потому что Господь спросит, если вы будете заниматься другими делами, вы свое не будете делать. За что будет хозяин спрашивать? За что он спросил? Если пришел первый, который получил 5 талантов, он и говорит, слушай, а что ты делал с этими 3 талантами, которые я другому дал? Какое твое дело? Я тебе дал 5 талантов, отчитывайся за свои 5 талантов, что ты в 3 таланта-то лезешь? Это не, я тебе не давал 3 таланта? Эта притча очень многому нас учит. Ведь это же нужно делать до пришествия Христа, друзья. Ведь это же нужно делать до пришествия Христа. Несколько еще мыслей, друзья, возможно, у вас вопросы, и мы с вами помолимся. Но я вижу необходимость, что к этому нам надо еще возвратиться. Что говорит Господин о рабах, которые, обратите внимание, вот получили дар, и они его реализовали. Данная притча абсолютно не говорит о том, каким образом они реализовали. Вопрос не в этом. Вопрос не в том, какие пути они использовали, а в важный момент они это делали. Друзья, дал Господь этот дар. Мой дар, будьте внимательны, может быть только по назначению. Допустим, если дал мне Господь дар заниматься администрированием, административными вопросами, пожалуйста, не лезьте проповедовать. Если дал Господь дар музыкальный, пожалуйста, развивайтесь в этом направлении, пожалуйста, это ваше. Это не значит, что Бог вас ущемил или чего-то вам не додал. Но если вы говорите, что это дар от Господа, ну, будьте честны перед собой, развивайте его. Ну, или тогда не говорите, что дар от Господа, тогда вам честь честнее будет, хотя если Бог дал, а вы говорите, не от Бога, ну, ответ-то все-таки все равно придется пред Богом нести. Итак, Господин, приходят рабы и говорят, Господин, ты дал, обратите внимание, они очень хорошо понимают, что не получили от Господа, ты дал. Вот мы пустили в оборот и принесли прибыль. Очень глубокая мысль, говорящая о том, что Бог дает дары для того, чтобы они развивали, созидали церковь. Если примите это к нам, чтобы они плоды приносили. Вопрос, какой плод от моего служения? Какой? Он обязательно есть. Но есть негативный, есть позитивный. Но плод обязательно есть. Господин, ты дал мне, я тебе возвращаю. Вот я принес. Что говорит Господин первым двум рабам? Он не говорит о том, что они самые великие. Они отчитываются за то, что не получили. И у них нет претензий, почему ты мне 3 дал, а почему тому 5 дал. Прямо написано, он знал, что он может. И это власть Господина. Это Божья власть, кому что дать. И отвечает Господин первому и второму рабу. Два слова, очень важные. Первое. Как он их называет? Первое. Добрый. Второе. Верный раб. Обратите внимание. Первое. Какова характеристика трудящихся по отношению к людям? Добрый. Второе. Насколько они честны в служении пред Богом. Верность Богу. Хорошо, добрый – это характер его, так? И хорошо, верный раб. Что он говорит третьему? Первое – лукавый. Второе – ленивый. Лукавый, ленивый. Твое лукавство – причина того, что ты ничего не делаешь. Именно твое лукавство, что ты не развиваешь свое служение. Не развиваешь тот дар, который дан тебе от Господа. Еще интересны некоторые важные мысли. Смотрите, 5 талантов дал одному, 3 таланта другому. И смотрите, как высоко Господин оценил вот этот оборот, в который пустили они эти свои способности, да? 5 талантов или 3 таланта. Ты принес всего лишь навсего другие 5 талантов. Надо полагать, у господина было не 8 талантов, 5, 3 и другому 9 талантов, который закопал. Не 9 талантов, всего лишь навсего. Но 8 принесли пользу. У него было значительно больше, значительно больше. Вот эта история явно видна, что Господь явно показывает характер Божий, как Бог будет оценивать ваш труд. Вы сделали немного? Помните, о женщине сказано? Она сделала, Христос сказал, все, ничто от нее потребовали, что она смогла. Она больше не могла сделать. Вот то же самое здесь. Они сделали, что могли. Эти 5 талантов, которые, или, скажем, то, что увеличил в 2 раза, скажем, доход господина своего, говоря коммерческим языком. Смотрите, как высоко Господь ценит. Это просто ничтожно, извините, но это так, ничтожное, что мы сделали. Он говорит, ты вот в этом был верен, а теперь войди в радость господина твоего. Друзья, вдумайтесь. Это для нас очень серьезное утешение. Для верующих, не для нас, для верующих людей, если мы верующие, то нас, к нам это относится. Это для нас огромное утешение. Мы можем сделать немного, может быть, не так заметно, но вот это немногое, как оно высоко ценится Богом. Обращайте внимание к своим дарам, которые вам дал Господь. И подумайте о том, не закапываете ли вы их. Как высоко Господь ценит верность в том служении, которое Он вам поручил. И обратим внимание немного на третьего раба. Очень интересная мысль. Я понимаю, что здесь, если буквально толковать, то мы слишком будем иметь большие проблемы по поводу там злого отношения, вернее, злого состояния господина или нет. Но мысль, которая явно здесь просматривается, вот какая. Будьте внимательны. Один господин дает 3 человекам деньги, что пустили в оборот. Первый и второй не называет его злым. Вы обратили внимание? Первый и второй не называют его злым, а третий называет. В чем причина? Вывод ваш. В том, что он действительно был злой или отношение раба было неправильное к господину. Как вы думаете, друзья? Вот и вывод. Лукавый и ленивый. Это то, что способствует тому, что мы начинаем возмущаться против Бога. И Бог евреев очень часто предупреждал через пророков. Вы говорите, не прав путь Господа. Вы слышали это выражение в Священном Писании? Вот к чему человек приходит. Что ты, Господи? Не так, Господи. Если сердце испорченное, если человек не созидает Церковь Божью, если он не проявляет дар, который дал ему Господь, этот человек будет обвинять Бога, но сразу бежит наперед, бесполезно. Против себя это будет делать. Итак, почему третий раб называет одного и того же человека, к которому первый относились с уважением, третий его называет злым и недобрым? Что побудило его прийти к этому, его просто печальное состояние? Друзья, подумайте об этом. Если я не буду реализовывать тот дар, через него созидать церковь, друзья, поверьте, я не сомневаюсь в том, что очень много у нас, может быть, и есть уже претензий. Я встречал претензии людей, которые посещают нашу церковь. Интересно, вот разговаривали с одним. Зачем, говорит Господь, он какой-то, он эгоистичный, он все требует, чтобы ему славу воздавали. Какой он самолюбивый. Вот меня прославляйте, меня прославляйте. Человек считает себя верующим, будьте внимательны. Верующий человек покаялся. Но будьте внимательны. Его отношение к Богу. Один верующий трепещет перед Богом, даже бесы трепещут. Даже бесы перед Богом трепещут. Этот человек считает себя верующим и говорит, что я такой-то не так? Бог вот какой-то не такой. Чем не похож на этого третьего раба? Друзья, на этом мы подведем итог на сегодня нашим размышлениям. У нас, к сожалению, не остается времени для вопросов, но у нас, надеюсь, что если Бог пролит жизнь, по милости своей, мы с вами встретимся в следующее воскресенье. Вот то, о чем мы говорили, пожалуйста, поразмышляйте. Более того, Бог дает нам особую привилегию продолжить рассуждение за чашкой чая после богослужения. Поговорите, пообщайтесь, поразмышляйте. Пусть это слово заставит вас подумать, поразмышлять. И меня заставит. Я знаю, что оно во мне работает. Это правда. Я открыто говорю, оно во мне работает. Потому что Бог дал мне тоже дар. И он точно так же с меня спросит, как и с вас спросит. Спросит за верность в реализации этого дара. Если у вас останутся, будут вопросы, пожалуйста, друзья, подходите, найдите любые пути, чтобы задать вопросы с тем, чтобы мы их рассмотрели уже в следующее воскресенье. А сейчас перед Господином, который каждому дал дары, каждому верующему, мы преклонимся. И у нас есть хорошая возможность, свою праведность, мы хорошего мнения о себе, правда? Свою праведность представить Богу. Господи, ты посмотри на мою праведность. Она хоть является в твоих глазах праведностью или нет? А более всего у нас есть возможность просто сказать, Господи, прости меня. Прости меня за то, что я сколько раз я слышу Слово Господне, сколько раз. И как прихожу с черствым сердцем, сердцем обличающим, там, подковыривающим и так далее, если человек в неправильном состоянии при другом, так и ухожу. Друзья, время для покаяния. Время для исповедания, спросит Господь. В первую очередь спросит с верующих, и это правильно. И это правильно. В первую очередь Он спросит с верующих. Ты слышал слово? Оно к тебе обращено было. Что ты сделал? Где твой вклад в созидание церкви? Покажи его. Покажи его. Друзья, вы хорошо понимаете, если мы что-то приготовили, оно есть, правда, да? А если мы не приготовили, у нас философия есть. Вы понимаете, что такое? Мы начинаем слишком много говорить. Мы разучились очень часто произносить слово «прости, брат, я виноват». Мы строим целую систему доводов, чтобы показать, почему я так сделал. А всю эту философию можно заменить простыми словами. «Брат, прости, я был неправ». Но мы этого не можем сделать, потому что внутреннее состояние, оно испорченное. Друзья, перед Богом преклонимся. Есть возможность для того, чтобы попросить прощения, для того, чтобы действительно исповедоваться пред Ним. И подумать о том, что каждый из вас, если он считает себя верующим, делает для дела Господнего. А Господин спросит с меня и спросит вас, одинаково спросит. Спросит, исходя из того, что он мне дал и вам дал. Спросит, друзья, и это правда. Сегодня для нас хорошая возможность перед тем, кто нас серьезно через слово предупреждает, подумать о том, что мы делаем, друзья. Насколько мое участие, как верующего человека, созидает дело Господне. Аминь. Помолимся Богу.